Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинается наша передача «Своя колокольня». И я чрезвычайно благодарен на Радио Теос за то, что у нас есть уже в течение стольких лет есть возможность выходить в эфир. И, конечно, благодаря вам, дорогие наши радиослушатели, именно благодаря вашей поддержке и существует наша радиостанция, потому что мы действительно, как настоящая христианская радиостанция, существуем только на пожертвования. Дотации от государства у нас нет. Хотя, в принципе, конечно, я думаю, что было бы хорошо, чтобы настало когда-нибудь такое время, когда государство все-таки было бы заинтересовано в том, чтобы как можно больше было передач, в которых можно было бы действительно впрямую, серьезно говорить о самых важных, самых интересных вещах. Не о потреблении, не знаю, там, куриц и бифштексов, а о духе. И об этом тоже мы сегодня будем говорить в нашей передаче, которую я веду сегодня, как уже в течение многих передач, с моим другом, соведущим Андреем Федоровым, православным режиссером православного документального кино, преподавателем мусмедиа и...
Мультимедиа. Здравствуй, Глеб.
Это не мультфильм.
Да, ты же меня столько представлял, что...
Да, Андрей можем... Федоров, да. Поэтому я тебя прошу, Андрюш, пока у меня еще с глазами не айс, то озвучь, пожалуйста, телефоны нашего эфира.
Конечно, связь-то должна быть какая-то у нас обратная. Вот, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Прислать сообщение в эфир можно на сайте teos.fm, нажать кнопочку «Слушать радио», задать вопрос. А также, конечно, Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 0996.
Ну и, конечно, я приветствую всех, кто смотрит сейчас нас в трансляции. Вот у нас вот камера одна, привет. Там еще одна камера, вот вторая, там тоже привет. Так что радио и телеслушатели, зрители, начинаем нашу передачу. Сегодня у нас есть к вам масса вопросов, и ответы, на которые мы будем сейчас искать вместе. Вот для этого существует прямая связь. И напомню, что сегодня уже все-таки у нас... Какой август? 7 сегодня августа, да?
А не 8-е.
8-е, да. Я уже запутался, какое у нас августа.
Не готов ответить на этот вопрос. Вообще-то сегодня даже 9
августа, 2017 года. И, ну, в общем, начнем. Тема. Понимаете, какая штука? Пришлось тут и мне, и Андрею, и многим-многим людям, которые часто и по многу должны говорить с разными людьми о вере, не в смысле о вере с большой буквы, там некой вере, а о вере, то есть об исповедании веры. И часто сталкиваемся с такой очень тяжелой формой, с которой приходится сталкиваться, формой общения, когда человеку начинаешь говорить о Боге, и он смотрит на тебя, ну, знаешь, как на убогого. То есть вот недавно совсем, Андрей, человек говорит, смотрит на тебя и, знаешь, вот, ну, вот жалеет, ну, какой же ты... Ну как же ты
не знаешь истину,
же,
да.
Как там, же ты, да, бедный-то,
ну, не
ты,
знаешь, какой красивый этот мир, ты там какие-то отвлеченные, что-то, да.
Почему же ты. Ну, как же ты можешь верить в Бога-то? Ну как же? Ну, понимаешь, вот, ну, ты можешь его пощупать, что называется. Нет ведь. Ну, тогда о чем мы тут говорим? Ну, и честно скажу, что, конечно, проблема, которая называется, вот сейчас это называется проблемой объективизма, то есть я должен увидеть то, во что я верю, я должен пощупать то, что мне, о чем мне говорят. Иначе, в общем, в принципе, действительно невозможно. И самое-то интересное, тут такая вещь. Молодые люди, которые утверждают о том, что Бога нет, я готов их, как бы сказать, не то что понять, но, во всяком случае, я готов понять их позицию, потому что пока в голове пепсикола, ну, то есть, ну, грубо говоря, там, конечно, очень, в принципе, очень сложно найти место для того, чтобы реально задуматься о Боге. И, наверное, знаешь, как вот у Льюиса, там Аслан появляется в разные времена и по-разному для каждого человека. И каждый человек бывает так, что просто вот совершит что-нибудь такое, что вот сейчас вот нужно, необходимо вмешательство высшей силы, но этого не происходит. И только вдруг, однажды, мы знаем о том, что по молитве Господь приходит к нам и так или иначе вмешивается в нашу жизнь. Но вмешивается как? Опять-таки, мы просим Господа, например, о том, чтобы он послал нам машину, деньги, женщину, там, еще что-нибудь. И мы будем умолять его, и искренне умолять, причем на самом деле, то есть веря в то, что мне это необходимо. Но пошлет мне Господь это или нет, я не знаю. Причем действительно не знаю, реально не знаю. Но с другой стороны, еще один момент. Если я действительно искренне верю в то, что Господь должен исполнять мои желания, а для чего существует тогда Господь, правильно? Он же не существует для того, чтобы наказывать меня, если ведь Господь есть любовь, правильно? То есть он не должен меня наказывать, он должен любить меня, и, значит, соответственно, если он меня любит, то он должен исполнять мои желания. Но дальше еще один момент, очень такой тяжелый для меня, для моей веры. Я слушал проповедь патриарха Московского Сея Руси Кирилла, в которой он сказал о том, что без того, чтобы сам Бог не захотел, то я и молиться не могу. То есть, смотри, для меня это был шок реальный. Потому что я не, ну, всегда думал о том, что, ну, во-первых, я обязан молиться, потому что это единственный способ моей связи с Богом. Ну, другого способа нет. А оказывается, что это мое дерзновение может быть просто-напросто, ну, я не знаю, там, просто каким-нибудь лепетом, ну, даже вообще не связанным никоим смыслом ни с чем. Потому что если Господь не захочет, и это, я буду делать это без его воли и без его желания, все будет бессмысленно. И тогда мне стало совсем просто, совсем грустно. Тогда я подумал о том, что, значит, тогда существует полностью абсолютное предопределение. И если Господь захочет, чтобы я молился ему, то я буду ему молиться, а если, значит, соответственно, по его желанию я молюсь, значит, соответственно, я все в порядке, со мной все в порядке, значит, будет. Сложный для меня вопрос. И этот вопрос я, во-первых, задаю нашим радиослушателям. Все ли в нашей жизни, я имею в виду, в наших поступках должно быть только по воле Божьей, и мы сами не должны совершать ни одного поступка без его воли, или, может быть, все-таки мы, так как мы люди, созданные свободными по воле Божьей, то мы должны совершать эти поступки, ну, может быть, как бы думая, что мы соответствуем воле Божьей. Вот этот вопрос я задаю вам, дорогие наши радио- и телезрители. Радиослушатели и телезрители, вы можете звонить по телефону, который вот у нас есть,
8 800 333 17 06, это прямой эфир.
И, конечно, на нашем сайте
teos.fm. И Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Мы это называли. Ну, Глеб, да, действительно, ты затронул такие всеобъемлющие темы. Вот когда, пока ты говорил, у меня такое было впечатление, точнее сказать, ощущение, что, знаешь, вот пришел человек, говорит, если надо вам канавку выкопать, то есть его вызвали, да, копатели канавы, а выясняется, что канаву-то нужно копать глубже, чтобы глубина промерзания там учитывалась, и все остальное, значит, эти трубы водяные там прорвутся, и все, да. И начинается с маленького вопроса, начинается большая работа. Вот, и у меня вот такое было ощущение, что мы с тобой просто стоим вот у вот этих вот огромных стеллажей святоотеческих библиотек, вот, и вот они все включают в себя ответ на вот твой вопрос.
Ответ
вот
или,
это,
или...
Вот именно ответ, я думаю, да. Что да, даже ответ. Дело все в том, что, ну, во-первых, их очень много, вот в твоем таком выступлении, да, большом. Сейчас у нас очень много направлений, каждое из которых годами оттачивается и понимается. Но первое, конечно, что хотелось бы сказать, никогда не нужно отчаиваться. Вот, потому что наше понимание иногда приводит нас к ощущению того, что то, что мы делаем, это стучимся в скалу. Вот. На самом деле все это не так. Ведь мы. Ну, скажи, скажи, ты уже смеешься.
Я просто вспоминаю Иерусалим и стену плача. И вот опять-таки, ну, действительно, каменная стена, и туда, значит, записочки, вот эти вот, которые туда засовывают. Я просто думаю, когда увидел количество этих записок, я просто подумал, что, наверное, эта стена скоро просто рухнет, потому что потихонечку, помаленечку.
Потому что ты знаешь физику, как размокшая бумага распирает камни, вот, и замерзшая. Но это у нас, у них не так часто морозы такие, которые разрывают камни. Вот. Ну, там, видишь, мы тоже видим. Вот это пример, кстати говоря, да, мы-то видим внешне, вот люди там, записочки куда-то, все, а они же в внутреннем состоянии находятся, да. Евреи, они все же это время молятся о восстановлении храма здесь. Ну, правда, там вот эти вот, да, с 50-х годов прошлого века началась эта молитва физическая, до этого они должны были каждое воспоминание, значит, обращать к Богу о восстановлении. Вот, поэтому здесь тоже вот пример разделения мира, то, что мы не видим, это духовное, то, что в них происходит, и то,
вот
что мы видим.
Давай запомним эту фразу, мы не видим, вот духовное.
Да. А вот мы видим физическое, на этом основываем наши. Ну вот кратко, чтобы тебе сказать по поводу... Вот это вот ощущение, что вот как же так вот, я молюсь, даже вот Богу, если не хочет, так я и молиться не могу. Мы слово «хочет» понимаем очень земно.
Ну да.
То есть... И Бога подставляем под это «хочет», то есть Бог хочет. Что значит «Бог хочет»? Во-первых, слово «хочет», вот знаешь, я обратил такое внимание, вот в советское время «хочет» было везде и рядом. А вот дореволюционные книги... печать, там «хочет» почти не было. Там «нужно», там, ну, в общем, какие-то вот, да, слова, которые выражают совершенно другое действие. И вот с детства своего сына я, например, приучал к слову «нужно», «надо», а слово «хочет» у нас почти не звучало, потому что он должен был видеть адекватно свой мир вокруг себя. Потому что когда ты хочешь, ты сразу думаешь о том, что ты хочешь.
Мороженое я хочу.
Там, да-да-да-да, а хочу в основном развлечение.
Да.
Вот, а уже нужно, надо, необходимо, это уже жизнь, вот это полноценная жизнь, надо пробить скалу, вот это надо. А я хочу пробить скалу, ну, ковыряй своим карандашком, да?
Интересно.
Вот. Так вот, а у
то есть,
Бога...
То есть хочу – это пассив.
Хочу – это эгоизм.
Нет, ну, то есть имеется в виду, что хочу – это… А, ну, я понял. То есть когда мы говорим «надо», «необходимо», «нужно», то это,
знаешь, как в английском языке… предполагает другое решение.
В английском языке, то есть «you have to» и «you must», то есть ты как бы ты обязан, ты должен.
Да.
Ты должен перейти на другую сторону улицы, или ты обязан служить в армии, ты обязан перейти на другую сторону улицы.
Да, то есть «хочу» оно предполагает, что человек может и не делать это. Вот я хочу дышать, да, вот, могу я не дышать. Как только я перестану дышать, я уже не буду хотеть. дышать. Относительно Бога. У Бога «хочу» нет в нашем понимании. Вообще, я думаю, что у него нет «хочу», потому что это абсолютно трезвая, реальная любовь. Понимаешь? То есть, и поэтому Бог не может нам запретить, потому что он не хочет. Я не хочу, чтобы ты мне молился, да? Представляешь, уровень? Ну и все, мир-то развалился. Поэтому ну, я бы вот сказал, что с человеческой стороны нельзя ставить вопрос так, вот если Бог не хочет. Владыка Кирилл, вот, святейший патриарх, да, мне кажется, он употребил, я не знаю, контекст, я обычно люблю, вот документ, дайте мне, да, послушать, да. Вот. Но вот в твоем пересказе, я думаю, что он употребил слово, которое имеет для нас много духовных значений. И нужно понимать его не так, что вот Бог, вот он развалился там на диванчике и не хочет, чтобы мы... Вы меня не трогайте, я дверь закрыл, да? Вот. А он уже изначально, с начала мира, он уже сделал так, что мы можем ему молиться, и мы можем совершать. И он, в отличие от человека, не изменяет своих решений, потому что он мудро тогда все устроил, и это устроено, оно работает уже, ну... по данным науки, которые все у нас знает, миллиарды, да, лет, а вообще-то от сотворения мира там 10-15 тысяч лет, ну, там это вопрос другой передачи, обсуждения. Так вот, хочу. И поэтому нельзя допускать себе мысль, что Бог может не хотеть чего-то. Вот. И молитва – это, конечно, наш способ обращения к Богу, наш способ общения с Богом – это общение Духа Святого. Нельзя это забывать. Апостолы говорили: «Дух Святой, иди с нами», или «Дух Святой, не иди с нами». Вот. И вот они слышали. И вот мы общаемся-то в Духе Святом. И вот когда мы молимся, мы просим Бога. А вот чем уже Господь нам отвечает. Но это вот из вот таких, начала вот той вот стопочки огромной горы, вот, книг, которая вот весь духовный путь совершенствования человека, когда он уже восстает в Духе Святом, как гора сам, вера, да? Вот. И здесь он уже даже не сомневается в том, что Бог может его не слышать. Мне одна женщина знакомая, она такая, ну, знаешь, нельзя сказать, что вот она такая христианка, знаешь, там горы ворочает, еще что-то. Вот. У меня такой тоже период был несладкий в жизни. И вдруг она ко мне говорит: а ты, говорит, сомневаешься, к Богу не подходи. Сомневаешься, к Богу не подходи. Ты должен, если ты просишь, ты должен знать, что Бог тебе даст. Другое дело, как он тебе даст. Вот. Ну, если ты, конечно, просишь Мерседес, и он не дает, зато он дает что-то другое. Вот. Он тебе, Бог в основном показывает. Несложно ему, вдруг ты попросил Мерседес, здесь, значит, перед нами материализовался как в 3D-принтере Мерседес. Вот. Но полезно ли это нам? Поэтому нужно молиться, нужно, и нужно молиться со спокойным сердцем, потому что Бог наш Отец, и мы никогда с Ним не разделяемся. Другое дело, что мы можем не слышать Бога, мы можем там что-то хотеть, не хотеть, чувствовать, не чувствовать. Вот,
и, вот смотри, я тебя перебью.
Да.
Смотри, вспоминаю, опять-таки, Ветхий Завет, то есть... Старый закон, что называется, который заключил Господь с народом. И там я все вспоминаю, например, такие сцены, когда некие люди предавали свой, как бы свою веру, веру своего народа. И там было, значит...
Ну, что, золотой тельц.
Ну, еще до золотого тельца, то есть, ну, и после этого было, когда, значит, нужно было людям подбежать к, значит, ковчегу и, что называется, ухватиться за рога его. Ну, то есть, ну, имеется в виду там за такие... На крышке ковчега были такие... такие рога, что называется. И, значит, если я успею ухватиться за них... то, соответственно, я, то есть меня никто не тронет, понимаешь? Но, тем не менее, подбегали люди туда, и, тем не менее, все равно их настигала кара Господня, смерть буквально сразу. Люди, верующие по их, как бы, разумению, расступилась земля, и до 3000 людей было, соответственно, было, провалились под землю, то есть было, что называется, убито. Но, тем не менее, они же верили, они молились.
Ну, главное, во что они верили.
Да, про это речь. Но вот смотри, какая интересная штука. Когда мы верим в опять-таки, вот Льюиса я все время вспоминаю, потому что сейчас вот очень много его сейчас слушаю книг. У Льюиса замечательно сказано о том, что, что как страшно, когда люди верят в некого бога и на самом деле не верят в него, и Льюис пишет, как же страшно будет, когда они встретят того бога, который существует на самом деле. И я тогда, тогда я подумал о том, что я могу верить в Господа нашего Иисуса Христа, говоря постоянно об этом, что, что я верю, я молюсь и так далее, при всем при этом не веря в Него. Понимаешь, как?
То есть, не веря по своей вере. Вообще вопрос веры, я даже начал такой маленький секрет открою, писать книжечку, что есть вера. Вот, когда я допишу, я не знаю.
Брошюру.
Вот, да, вот. Но этот вопрос относится к тому, что есть вера и во что же мы верим. Тут у нас есть сообщение.
Да, какое?
Вот. Вот такое интересное мне показалось сообщение. Сергей нам пишет. Вот. А я думаю, что ни в коем случае нельзя говорить с неверующим снисходительно. Вот вы так часто делаете, далеко мелкий текст, в своей передаче, мол, мы тут вот, мы тут вот умные, верим правильно, а вот вы, неверующие, о, Господи, сейчас прошу прощения, поближе чуть подвину, убогеньким, не таким взрослым, умудренным опытом пока еще Бог не открылся. Такое снисхождение сразу отбивает всю охоту общаться.
Ну, я
внятно я вообще прочитал?
Да, внятно. Я абсолютно... Сергей, да, пишет?
Да, да, Сергей.
Абсолютно, Сергей, я с вами согласен.
Еще есть одно сообщение, да. Сначала Сергей. Вот. С мобильного приложения Элла пишет, как это у Бога нет слова «хочу»? Написано же «хочет Бог, чтобы все спаслись». Ну, сразу коротко отвечу по поводу «хочу». Это слово «хочу», оно русское. Вот. Есть состояние, скажем так, состояние программирования действия, внутреннее состояние, это алгоритм внутренней работы нервной системы и мыслительной системы человека или существа. И вот именно про это мы говорим. Поэтому вот именно про это разговор идет.
Добавлю еще одно по поводу «хочу» и так далее. Значит, ну, соответственно, вот если мы вообще все богословие делим на апофатическое, и, значит, то есть, когда мы можем говорить какими-то словами о Боге, то мы всегда наделяем его теми свойствами, которые присущи человеку. «В руцы твои, Господи, отдаю себя», там, значит, «мышца твоя, Господи», «Господь прошел», «Господь увидел», «Господь сказал» и так далее. Конечно же, мы не можем никоим образом вообще, в принципе, подразумевать то или иное. Но, опять-таки, когда мы говорим сегодня в этой передаче, мы говорим о «хочу», то в этом случае мы говорим не о том, что Господь, действительно, Господь хочет или не хочет, но имеется в виду, желает Он или не желает Он, существует это вот,
в нашем
понимании. И поэтому, когда мы, прилагая сейчас в нашем мире слово «хочу», то в нашем мире слово «хочу» превращается в такое слабое и очень такое размытое понятие неких желаний. У Господа все желания и все его помыслы, понятно, что направлены на спасение человека. И в данном случае, конечно, для кого-то слово «хочу» в данном случае будет, в любом случае, то есть это слово будет не пассивным, а активным. А в этом случае, опять-таки, в русском языке это слово можно, опять-таки, трактовать, что называется, по-разному. Если вы вкладываете в слово «хочу», которым мы наделяем слова, определяем слова Господа, и вы знаете, что это слово «хочу» не пассивное, а самое активное, то понятно, что, конечно, в этом случае все в порядке. Вот именно в этом аспекте я не хотел сказать. Да. Что по поводу Сергея?
По поводу Сергея.
Значит, да,
да, ты говоришь.
Давай,
потому что я вот сижу, думаю, да, про Сергея. Очень интересно, кстати говоря, вот Сергей говорит, но это на самом деле, вот я не знаю, для меня это стало практикой общения, ну, последнее, может быть... Чего хвалиться временем? Да, последнее время. Угу. Вот. Вот как же говорить с неверующим человеком? И понимаешь, что вот Сергей говорит, что вот снисходительно, если говорит, это получается как бы детский лепет, да? Вот. Ну, а на самом деле уже по-взрослому-то все написано. Можно просто взять его, отправить, иди читай. Но мы же ребеночку, да, вот даем мягкую еду. Это снисходительно к его состоянию. Именно мы снисходим,
да,
то есть сходим вниз.
Но тут еще, ведь, еще один момент, подожди, я, опять-таки, Сергей, наверное, вы в, как раз мои слова в данном случае комментируете. Я говорил именно о том, что разговаривая с неверующим человеком, мы сталкиваемся с тем, что он по отношению к нам говорит, ну что ж, ну, бедный, ну как же тебя жалко, что ты веришь в Бога, ну его же нет. Вот о чем я говорил, и говорил в этом случае о детском лепете. Но поддержу здесь Андрея в том, что разговаривая с неверующим человеком, не нужно с ним усипусить и говорить на уровне такого же, как бы сказать, любить его как ребенка мы должны и понять, конечно, общаясь с ребенком. Я не буду говорить ему о том, что... То есть я же вот, например, знаешь, как со своими учениками говорю? Я с ними на «вы» говорю, с детьми, потому что до тех пор, если он мне говорит «вы», я не могу говорить ему «ты».
Да, это то же самое.
Да,
то
есть самое, мы общаемся на «вы» и очень уважительно. И если ты к ребенку относишься уважительно, не в смысле иронично, знаете, что вы, Петя? Нет, то есть когда вы, Петр, мы с вами будем обсуждать это и это, для него это очень важно и очень ценно. И, конечно же, со взрослым человеком я тоже же буду говорить не о том, что бедный вы несчастный, как же вы живете без Бога. И наоборот, вспомним апостола Павла, который пришел к Эллином и говорил с ними, он же мог совершенно спокойно, резко и очень нелицеприятно
с гранатометом
из слов Священного Писания сказать ему там им то-то и то-то, но начал-то он с того, с похвалы, говорит, в вашем храме всех богов есть...
алтарь
неведомому Богу. Да. И вот о нем-то я и буду говорить. То есть, конечно, я не в данном случае просто говорю о том, что примеров о том, как вести беседу с неверующими людьми, масса, но бывают такие ситуации, когда вот я сталкивался с такими ситуациями, когда я понимал, что говорить вообще бессмысленно. Во всяком случае, в данный момент и сейчас. Потому что, знаешь, как помнишь это выражение «не мечите бисер перед свиньями», да? Для этого нужно, в общем, в принципе, конечно, там в гордыне своей сказать, что вы свиньи. Но, с другой стороны, недавно совсем в больнице я лежал, и там рядом, рядом, койка, что называется, рядом была, там был человек, у которого все, что было вот в жизни интересного, это было такое все время отрицание всего, все плохо в жизни, ничего хорошего в жизни нет. Просто все кошмарно, не ту страну назвали Гондурасом, соответственно, власть – это коррупция и вообще все, ну, в общем, так, то есть человек говорил безостановочно с момента пробуждения до момента перевязки и, значит, после обеда до ужина. И это было чрезвычайно тяжело, и никоим образом, я вот слушаю его, я понимал, что ему тяжело, потому что он один, он все время в размышлении о самом плохом в жизни, и сказать ему: «А ты знаешь, что вот в жизни есть Господь, который вот всем управляет?» Он бы, я был уверен в этом, он бы сказал, что это неправда, потому что если бы, значит, соответственно, Бог был, не было бы коррупции, не было бы войн, не было бы этого, этого и этого. И из-за того, что просто я не нашел тогда реального пути к этому человеку, я не сумел ему ничего сказать, потому что он говорил без умолку абсолютно о том, что как все в жизни ужасно. И вот в данном случае, конечно, я понимаю о том, что разговаривая с другими людьми о вере, нужно говорить на том языке, на котором они сами разговаривают. То есть с ребенком я должен говорить на языке не в смысле уси-пуси, но все равно я должен разговаривать с ним на его языке. И знаешь, вот когда я вот в детской и воскресной школе, когда существует детская Библия, я, знаешь, вот честно тебе скажу, очень с большим напряжением отношусь к этой книге. Потому что там, ну, все, там все как бы удобоваримо, но, на мой взгляд, там очень мало что осталось от духа Священного Писания. Это мое мнение.
Мое такое же.
И в данном случае то же самое произошло у меня, там, скажем, когда я преподавал Ветхий Завет там, в 6 классе, и я просто подумал о том, как же с ними можно вообще в принципе говорить о Ветхом Завете, потому что Ветхий Завет – это, ну, конечно, с одной стороны, очень интересно, но с другой стороны, это чрезвычайно сложно. И я тогда решил просто показать им кусочки из фильма «Библия». Очень хороший фильм, я никоим образом не ханжа, и все тут, мне все очень понравилось. Замечательное качество изображения, очень хорошие истории, очень четко подобранный материал, отличная игра актеров и так далее. Я, конечно, не просто заменял свои уроки показом, но кусочек показать с тем, чтобы они поняли. Ну, там, например, там Самсон показан, он в дредах, понимаешь? Угу. И я подумал о том, что а почему же нет-то? Ну, действительно, он не стриг волосы. И когда человек не стрижет волосы, они так или иначе могут превратиться в такие колтуны, что называется, как у Некрасова, помнишь, колтун в волосах. Еще когда я встречаю сейчас людей в дредах, я всегда думаю о том, что вот бедные люди, раньше это считалось позором, когда у тебя заболевание волос было, а сейчас люди платят бешеные деньги за то, чтобы тебе сделали на голове этакое, понимаешь?
Угу.
Но когда они увидели, что можно по-разному принимать получаемый материал, они очень заинтересовались, и было очень много вопросов. Так что действительно с каждым нужно говорить на том языке, на котором они разговаривают. Но вот вопрос, Сергей, вот к вам тогда я хотел вас спросить. Вот смотрите, когда вот на улице мы встречаем, я не скажу там, скажем, про бомжей, но вот у нас очень много узбеков, там, таджиков, которые там метут дворы, строят наши там дома и так далее. Вот с ними вы должны ведь говорить о вере, о христианстве, потому что шедше научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, то есть идите и научите. Так вот на каком языке с ними нужно разговаривать? Каким образом с ними нужно вести речь о Христе? Вот ответьте, пожалуйста, я очень хочу.
Ну вот Сергей снова пишет. Я говорю о том, что часто православные считают себя самыми умными и просвещенными.
Никоим образом.
Вот, это такая гордая каста, обладающая сакральным знанием и... А, копни поглубже, точно так же воруете, обманываете, даете взятки, разводитесь и прочее. На словах позолоченные купола, а на деле такие же грехи. А уже скажи вам об этом, сразу в суд поведете. Чего? Фарисеи 21 века. Да, спасибо, Сергей.
Что 21 века? Что?
Фарисеи 21 века.
Ну, вот. Я тут, опять-таки, о чем тут говорить? Конечно, само собой, есть фарисеи 21 века. Но... И, конечно же, есть проблемы, и этих проблем чрезвычайное количество. И, конечно, есть и коррупционеры, и взяточники, и прочее, и прочее, и прочее. Ведь церковь – это что? Это же не просто церковь не... в бревнах, она в ребрах, и то, что сейчас происходит, я никоим образом с вами даже спорить не буду. Действительно, вы очень четко определили очень многие проблемы Русской Православной Церкви.
И... Слушай, а по-моему, это проблема не Русской Православной Церкви, а мира. Вот когда мира, мне говорят нет, о том...
Ну, еще, просто еще раз говорю, что это проблема всех людей, и поэтому в том числе, конечно, Русской Православной Церкви.
А это проблема каждого индивидуально. Но конечно. Если человек, вот у него такие привычки, а по нем судят о церкви, понятно, что он, ну, говоря современным языком, подставляет, да, вот ту организацию, в которой он находится. Но само в собой. Первую очередь он ведь сам не задумывает, это его трагедия. Это фактически... Это неверующий человек.
Неверующий человек, конечно.
Вот. Поэтому Сергей, мне кажется, задал очень правильный и хороший вопрос.
Очень
и
хорошо.
Это постоянно звучит. Но Сергей, я так чувствую, что Сергей со стороны наблюдает Православную Церковь. Если бы он пришел бы, скажем, вот непосредственное общение вот нашей в жизни, да, как вот мы общаемся, то каждый для себя ищет решение этих вопросов. И церкви самой неприятно. Ну, я говорю сейчас не от лица церкви, а от, вот в данном случае того окружения, которое у меня было, церкви самой неприятно, когда человек на деле вот грешит. Я тут, ну, в церкви, да, все в платочках, там еще что-то, и вдруг я вижу прихожанку на улице, которая курит, еще что-то такое, вот, идет навстречу мне, курит, я сначала ее не узнал, потом я вдруг понимаю, что она же вот, вот. И я начинаю сразу вспоминать себя, как я пришел в церковь.
Угу.
Поначалу, да я не знал ничего там, и, естественно, у меня были еще все вот эти вот привычки и все остальное. Вот, но постепенно с этим работаешь как-то. Когда ты действительно начинаешь общаться с Богом, Господь преображает. Ты читаешь Евангелие, ты перестаешь материться. Ну, пить там, курить, да. Вот, потому что это уже становится не твоим, ты входишь в другой мир. А люди еще не коснулись, а по ним судят о вере.
Ты знаешь,
там еще от Светланы
сейчас вопрос. Анекдот вспоминаю по этому поводу, как бы Сергей сейчас тему, которую затронул. Еще раз, конечно, Сергей, спасибо, потому что вы действительно... Очень интересно все описали. Анекдот был такой замечательный про то, что два человека выходят, два молодых человека выходят из церкви. Причем этот анекдот мне рассказывали и протестанты, и православные. Значит, выходят из церкви, значит, и говорят, ты знаешь, вообще сегодня просто я был в шоке. Значит, идет, ну, в данном случае, в одном варианте идет, значит, общая молитва, в другом случае идет, значит, литургия, хотя, в общем, в принципе, суть. И, значит, заходит женщина в юбке до признаков пола и подходит и прикуривает от, значит, соответственно, от свечи. У меня чуть пиво из рук не выпало. Понимаешь, то есть имеется в виду, что, конечно, то есть все тут, в общем,
индивидуально.
Индивидуально, и еще один тот, конечно, очень такой серьезный момент. Я сам очень часто задаю священникам такие вопросы, о которых могу их спросить, могу, наверное, только я, так как они, там, скажем, друзей своих. И спрашиваю их о том, что вот там то или иное, там, вот это как, вот, как к этому относиться, как к этому относиться. Они мне говорят очень просто, сколько было предателей в 12 апостолах? Ну, соответственно, сколько? Один, ну, да?
Один.
Да. Один из 12. Они говорят, вот этим числом мы и пробавляемся. То есть, ну, это шутка, конечно, но имеется в виду, что... Спокойно совершенно все понимают, что есть люди, которые приходят в церковь, даже в служение ее, не руководствуясь желанием служить Богу, а желанием служить мамоне. Слушай, есть такие люди, да.
А ты сейчас сказал, и я вспомнил, помнишь, мы с тобой говорили, точнее, я говорил, что вот апостолы для меня делятся на апостолов, до которых еще не сошел Дух Святой, угу. И сошел Дух Святой.
Да.
Вспомним, как вот вообще жили. Вот ты сейчас сказал, один из 12, да, предал, но были же не предатели, а сомневающиеся, и все апостолы сомневались. Господи, а как же так? Ты вот
в страхе,
это, а нам не получается.
В страхе иудейском.
Да-да-да, вот. И кто-то там, они же шли зерна собирали, а сейчас же это можно сказать, что, ой, люди зерна воруют с поля, да?
Ну, да. Вот. Но, то есть, кстати, по поводу зерен тоже тебе расскажу, что...
Тут знаешь, у нас 10 минут осталось.
Да, о, давай, Светлана давай, есть,
Светлана, да. Вот, которая нам напоминает, правда, это я уже переделал ее. Светлана Прага. Не первое сообщение от Светланы. Вот, спасибо, Светлана, что вы так слушаете вот, Глеба с его своей колокольни, так высоко,
да,
и отсюда
да,
даже Прага видна. Вот, и наоборот. Светлана пишет, что «Добрый день, бывает реакция на разговор о Боге злая и агрессивная, или что-то типа «я пока не готова», «ой, я пока не готова», угу. «Сама должна к этому прийти». Стоит ли таким с такими людьми продолжать что-то говорить «спасибо»? Глеб, я хотел бы сказать, что мы вот уже 10 минут у нас осталось, да, а угу. Самую тему, собственно говоря, а как же говорить вот с неверующими людьми, мы вот и не поговорили.
Ну, во-первых, вот. Ты ответишь сначала Светлане.
Да, Светлана, еще раз спасибо, очень приятно, что вы нам так вот написали. Значит, дело в том, что вот я не зря тебе сказал, что да, надо говорить о том, как. И весь ответ Светлане, это надо передачу целую нам говорить, да, как общаться с людьми. Здесь, конечно, это вот то, что вы сейчас, Светлана, описываете, это уже, как говорят врачи, запущенная ситуация.
Клинический случай.
Да, нет, запущенная ситуация не в плане того, что человек перед вами уже злой, агрессивный, или там вот говорит, что или уходит от разговора, я должна к этому прийти и все прочее, да, у меня перед глазами ваше сообщение, я из него беру цитаты. Вот, запущенная ситуация со стороны проповедника. Как нужно проповедовать, чем мы можем проповедовать? Например, апостолы. Мы можем проповедовать только на том, основывать свою проповедь, что уже есть у человека. Мы должны сначала исследовать, понять этого человека, что же он уже, какой у него опыт есть духовный, какое у него есть общение. Потому что, ну вот, если прямо прийти и говорить, как вот говорит, как говорит... Сергей, да, вот, прошу прощения, Сергей, что я забыл, с именами меня не очень с памятью, вот, вот Сергей говорит, что да, нет, надо там мечом рубить, там все это, то есть вы, а вот дело в том, что мы должны сначала изучить, слушайте, в кавычках, не люблю это выражение, в духовном поле угу. Битвы, да, а потом уже говорить человеком, и мы на чем можем основывать свои, вот, свой разговор с человеком? Человек, предположим, либо мы уже знаем априори до опыта, да, что вот любому человеку свойственно слышание Духа Святого, когда он встает перед иконой, а это даже не могут отрицать и протестанты, и все, он чувствует что-то другое, что-то иное, у него есть какие-то духовные переживания, то есть у него было это. И можем непосредственно из личности каждого человека есть. О нем, если что-то знать, да, уже тоже можем какие-то. Ну, тебе же Господь помогал когда, ты же Бога вспоминал когда-то, а ты же чувствовал что-то, да. Вот. И вот на этом мы можем основывать свою проповедь. Если мы так будем вести, уже агрессии не будет.
И еще один момент. Светлана, вот знаете, Андрей очень правильно сказал по поводу того, что изучи человека. Вот смотрите, бывает так, что человек, который вот говорит, что мне нужно там изучить, я сам должен, как правило, это, конечно, вежливый отказ, как работодатель говорит, я вам перезвоню. То есть понятно, что он никогда не перезвонит.
И в общем, вот, я в магазине тоже говорю, я к вам приду.
Да, и не приду, да. Значит, в данном случае, если, например, вы что-то знаете об этом человеке, это хорошо. Как правило, в наше время, сейчас, самое, ну, самое распространенное. Вера среди людей – это вера в сегодняшний мир, в то, что я вижу, что я слышу и так далее. Если, например, этот человек, ну, скажем, научного склада, то, может быть, имеет смысл немножко почитать о том, о вере и науке. О том, как сопрягается наука и вера. Если Это человек, человек потребления и очень любит, ну, скажем, хорошую жизнь, то построить свою проповедь, то есть общение с ним именно на том, что как хороша эта жизнь, как здорово, что в этой жизни столько удовольствий и так далее, но кроме этих удовольствий существует еще и высшее удовольствие, потому что все эти удовольствия приедаются и так далее. То есть пойти от этого. То есть в любом случае, конечно, начать нужно именно с изучения человека, с его привычек, с его предпочтений. Посмотреть, может быть, смотрите, бывает так, что человек, скажем, холостой или, там, скажем, не замужем, это одна проблема. Или наоборот, человек замужем или там женат, и у него, там, скажем, нет детей. Или наоборот, много детей. Вот в зависимости от конкретного человека мы говорим с ним, начинаем говорить с ним на том единственном правильном языке, на котором разговаривает этот человек. И, конечно же, нельзя давить. И, знаете, помните, было время, когда по городам ходили люди в рубашечках с коротким рукавом и в галстуках, и подходили к тебе со Священным Писанием и говорили: «А ты покаялся? А ты покаялся?» И, значит, после этого все в нервном тике разбегались. Понимаете? Такая проповедь, она может только навредить. Потому что прошло то время активного миссионерства, когда нужно именно это делать на что называется, можно было с заборов и крыш делать. Поэтому сейчас это индивидуально, потому что каждый человек сейчас закрыт для самого себя. И, конечно же, очень хочет быть открыт для Бога, но боится этого, потому что это неизведано, это непонятно, и это... Вот Андрей показывает, что у нас 3 минуты осталось. Ну что же, Андрей, итак, подводя итоги, конечно же, мы не раскрыли полностью тему. Я думаю, что мы давай их, наверное, в следующую среду, если ты сумеешь прийти на передачу, то...
Да, если получится.
Если получится, то мы с тобой продолжим эту тему.
Ну, Господь пока дает. Вот я собирался сегодня отдыхать на природе, а видишь, Господь дал, что...
Поэтому, может быть, мы продолжим эту тему. Причем я бы еще один аспект придвинул к будущей передаче. Это проповедь и разговор о Христе, о вере, в, что называется, в магазине. Потому что общество потребления в наше время – это самая большая беда. И, ну, сталкиваться, то есть как бы мы не можем его отодвинуть в сторону. Если раньше люди были просто язычники, верующие там в какой-нибудь Аштар или в Вавилоне, там какой-нибудь, еще какой-нибудь, я не знаю что, то сейчас верят в колбасу, телевизор и в микроволновую печь.
Зеленые бумажки.
Ну, зеленые бумажки, это как, да. Ну, в общем, в этом обществе потребления мы все равно в любом случае находимся, и мы должны, обязаны, we не только have to, но must be, должны разговаривать с людьми о вере, и в том числе в этом обществе потребления. А об аспектах этого мы и поговорим.
Ну да. Ну, еще есть минута 15 секунд. Вот, я бы хотел добавить тоже, что мы должны помнить, а это еще и совершенствование нашей веры, что мы можем людям говорить о Боге, только находясь в Боге. Мы должны находиться в Боге, чтобы Господь... Вот в этом нужно совершенствоваться, и тогда Господь нам будет открывать, о чем тоже нужно говорить. Ну, минимально это хотя бы: «Господи, вразуми меня, что сказать человеку». Вот. И постепенно, постепенно, раз от разу, один раз накричали на нас, второй раз с кем-то поговорили, и Господь утвердит нас вот в вере, ну, как апостолов утверждал, да, и все это будет проповедь идти. Спасибо большое, Светлана. Очень приятно из Праги получать сообщение так далеко. И приятно,
спасибо Сергею за...
Злата Прага.
Вот, Сергею, Сергею спасибо, да, за, Сергею. за столь такой очень важный комментарий. И, конечно, Сергей, я с удовольствием, если это будет интересно, на эту тему, которую вы выдвинули, фарисеи 21 века, вот это я бы так ее назвал, мы с удовольствием сделаем в августе передачу на эту тему. Спасибо вам, Сергей.
До свидания.
Ну, на этом все. До свидания. Пока-пока.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.